Так вот, я почитаю несколько глав выборочно, чтобы вы увидели это хинени здесь, потому что именно это приготовило приход Машиаха в Израиль. Первая книга Маковейская, буду читать с первой главы, написано. После того, как Александр, сын Филиппа, македонянин, Александр Македонский, который вышел из земли Китим, поразил Дария, царя персидского и медийского, и воцарился вместо него прежде над Элладою, он произвел много войн и овладел многими укрепленными местами и убивал царей земли. И прошел до пределов земли и взял добычу от множества народов, и умолкла земля перед ним. И он возвысился, и вознеслось сердце его. Он собрал весьма сильное войско и господствовал над областями и народами и властителями, и они сделались его данниками. После того он слег в постель и, почувствовав, что умирает, призвал знатных из слуг своих, которые были воспитаны с ним от юности, и разделил им свое царство еще при жизни своей. Александр царствовал 12 лет и умер, и владычествовали слуги его, каждый в своем месте. И по смерти его все они возложили на себя венцы, и после них и сыновья их в течение многих лет, и умножили зло на земле. И вышел от них корень греха, Антиох Епифан, сын царя Антиоха, который был заложником в Риме и воцарился в 137 году царства Еленского. В те дни вышли из Израиля сыны беззаконные и убеждали многих, говоря, «Пойдем и заключим союз с народами, окружающими нас, ибо с тех пор, как мы отделились от них, постигли нас многие бедствия». И добрым показалось это слово в глазах их. Некоторые из народа изъявили желание и отправились к царю, и он дал им право исполнять установления языческие. Слышите, да, что происходит? Вышли из Израиля сыны беззаконные и говорят, пойдем заключим союз с народами. Пришли к царю, он дал им право исполнять установления языческие. Они построили в Иерусалиме училище по обычаю языческому и установили у себя необрезание, и отступили от Святого Завета, и соединились с язычниками, и продались, чтобы делать зло. Когда Антиох увидел, что царство укрепилось, предпринял воцариться над Египтом, чтобы царствовать над двумя царствами. И вошел он в Египет с сильным ополчением, с колесницами, и слонами, и всадниками, и множеством кораблей, и вступил в сражение с Птоломеем, царем египетским. И убоялся Птоломей от лица его и обратился в бегство. И много пало раненых. И овладели они укрепленными городами в земле египетской, и взял он добычу в земле египетской. После поражения Египта Антиох возвратился в 143 году и пошел против Израиля, и вступил в Иерусалим с сильным ополчением. Вошел во святилище с надменностью и взял золотой жертвенник, светильник и все сосуды его, и трапезу предложения, и возлияльники, и чаши, и кадильницы золотые, и завесу, и венцы, и золотое украшение, бывшее снаружи храма. Все обобрал. Взял и серебро, и золото, и драгоценные сосуды, и взял скрытые сокровища, которые искал, и, взяв все, отправился в землю свою, и совершил убийство, и говорил с великой надменностью. Посему был великий плач в Израиле во всех местах его. Стенали начальники и старейшины, изнемогали девы и юноши, и изменилась красота женская. Всякий жених предавался плачу, и сидящая в брачном чертоге была в скорби. Вострепетала земля за обитающих на ней, и весь дом Иакова облегся стыдом. По прошествии 2 лет послал царь начальника подати в города Иуды. И он пришел в Иерусалим с большой толпою. Коварно говорил им слова мира, и они поверили ему, но он внезапно напал на город и поразил их великим поражением. И погубил множество народа израильского. Взял добычу из города и сжег его огнем, и разрушил дома его и стены его кругом. «И увели в плен жены детей, и овладели скотом, и оградили город Давидов большую крепкую стеною, крепкими башнями, и сделался он для них крепостью, и поместили там народ нечестивый, людей беззаконных, и они укрепились в ней, и запаслись оружием и продовольствием, и, собрав добычи иерусалимские, сложили там и сделались большую сетью. И было это постоянной засадой для святилища и злым дьяволом для Израиля. Они проливали невинную кровь вокруг святилища и оскверняли святилище. Жители же Иерусалима разбежались из-за них. И он сделался жилищем чужих и стал чужим для своего рода, и дети его оставили его. Святилище его запустело, как пустыня, праздники его обратились в плач, субботы его в поношение, честь его в уничижение. По мере славы его увеличилось бесчестие его, и высота его обратилась в печаль. Царь Антиох написал всему царству своему, чтобы все были одним народом, и чтобы каждый оставил свой закон. И согласились все народы по слову царя. И многие из Израиля приняли идолослужение его, и принесли жертвы идолам, и осквернили субботу. Царь послал через вестников грамоты в Иерусалим и в города иудейские, чтобы они следовали узаконениям чужим для сей земли, и чтобы не допускались всесожжения и жертвоприношения и возлияния в святилище, чтобы ругались над субботами и праздниками, и оскверняли святилище и святых, чтобы строили жертвенники, храмы и капища идольские, и приносили в жертву свиные мясо и скотов нечистых, и оставляли сыновей своих необрезанными, и оскверняли души их всякою нечистотою и мерзостью для того, чтобы забыли Тору, закон, и изменили все постановления. А если кто не сделает по слову царя, да будет предан смерти. Согласно этому, писал он всему царству своему и поставил надзирателя над всем народом и повелел городам иудейским приносить жертву во всяком городе. И собрались к ним многие из народа, все, которые оставили закон, и совершили зло в земле, и заставили Израиля укрываться во всяком убежище его. В 15-й день 145-го года устроили на жертвеннике мерзость запустения. 15-й день Хаслева, Кислева, 145-го года, устроили на жертвеннике мерзость запустения. И в городах иудейских вокруг построили жертвенники. И перед дверями домов и на улицах совершали курение, и книги закона, какие находили, разрывали и сожигали огнем. У кого находили книгу завета, и кто держался закона, того по повелению царя предавали смерти. С таким насилием поступали они с израильтянами, приходившими каждый месяц в города. И в 25-й день месяца, принося жертвы на жертвенника, который был над алтарем, они по данному повелению убивали жен, обрезавших детей своих, а младенцев вешали за шеи их. Дома их расхищали и совершавших над ними обрезание убивали. Но многие в Израиле остались твердыми и укрепились, чтобы не есть нечистого, и предпочли умереть, чтобы не оскверниться пищею и не поругать Святого Завета. И умирали. И был весьма великий гнев над Израилем. В те дни восстал Матафия, сын Иоанна, сына Симеонова, священник из сынов Иарива, из Иерусалима. Жил он в Мадине. У него было 5 сыновей. Иоанн, прозываемый Гадис, Симон, Шимон, называемый Фаси, Иуда, прозываемый Маковей, Элиазар, прозываемый Аваран, и Анафан, прозываемый Абфуз. Видя богохульство, происходившее в Иудее и Иерусалиме, он сказал: «Горе мне! Для чего родился я видеть разорение народа моего и разорение святого города и оставаться здесь, когда он предан в руки врагов и святилище в руки чужих? Храм его сделался, как муж бесславный. Драгоценные сосуды его унесены в плен. Младенцы его избиты на улицах, юноши его пали от меча врага. Какой народ не занимал царство его и не овладевал добычами его? Все украшение его отнято, из свободного он сделался рабом. И вот святыни наши, и благолепие наше, и слава наша опустели, и язычники осквернили их. Для чего нам еще жить? И разодрал Матафия и сыновья его одежды свои, и облеклись во вретище, и горько плакали. И пришли от царя в город Мадин, принуждавшие к отступничеству, чтобы приносить жертву. И многие из Израиля пристали к ним, а Матафия и сыновья его устояли. И отвечали пришедшие от царя и сказали Матафии: «Ты вождь, ты славен и велик в этом городе, и имеешь опору в сыновьях и братьях. Итак, приступи теперь первый и исполни повеление царя, как сделали это все народы и мужи иудейские, и оставшиеся в Иерусалиме, и будешь ты и дом твой в числе друзей царских, и ты и сыновья твои будете почтенны и серебром, и золотом, и многими дарами». И отвечал Матафия и сказал громким голосом: «Если и все народы в области царства царя послушают его и отступят каждый от богослужения отцов своих и согласятся на повеление его, то я и сыновья мои, и братья мои будем поступать по завету отцов наших. Помилуй нас Бог, чтобы оставить закон и постановление. Не послушаем мы слов царя, чтобы отступить нам от нашего богослужения вправо или влево». Когда перестал он говорить эти слова, подошел муж, иудеянин, пред глазами всех, чтобы принести по повелению царя идольскую жертву на жертвеннике, который был в Мадине. Увидев это, Матафия возревновал, и затрепетала внутренность его, и воспламенилась ярость его по законе, и он, подбежав, убил его при жертвеннике. И в то же время убил мужа царского, принуждавшего приносить жертву, и разрушил жертвенник. И возревновал он по законе, как это сделал Финеэс с Замрием, сыном Солома. И воскликнул Матафия в городе громким голосом: «Всякий, кто ревнует по законе и стоит в завете, да идет след за мной». И убежал сам и сыновья его в горы, оставив все, что имели в городе. Так многие, преданные правде и закону, ушли в пустыню и оставались там, сами и сыновья их, и жены их, и скоты их, потому что умножились беды над ними. Так начинается восстание Маковеев. То, чем оно заканчивается, вы знаете. Я прочитаю еще несколько глав, которые относятся к нашей теме «Инени», которые еще больше раскрывают вот ту духовную картину, которая в эти дни, в то время была в Израиле, в земле святой. И когда смотришь на вот эту духовную картину, невольно в духе приходишь к книге Откровения, ко всему, что там происходит в последние дни. Значит, это уже вторая Маковеев, шестая глава. Спустя немного времени царь послал одного старца, афинянина, принуждать иудеев отступить от законов отеческих и не жить по законам Божьим, а также осквернить храм Иерусалимский и наименовать его храмом Юпитера Олимпийского. А храм в Горизине, так как обитатели того места пришельцы, храмом Юпитера странно приимного. Тяжело и невыносимо было для народа наступившее бедствие. Храм наполнился любодейством и бесчинием от язычников, которые, обращаясь с блудницами, смешивались с женщинами в самых священных притворах и вносили внутрь вещи недозволенные. И жертвенник наполнился непотребными, запрещенными законом вещами. Нельзя было ни хранить субботы, ни соблюдать отеческих праздников, ни даже называться иудеем. С тяжким принуждением водили их каждый месяц в день рождения царя на идольские жертвы, а на празднике Диониса принуждали иудеев в плющевых венках идти в торжественном входе в честь Диониса. Такое повеление вышло и соседним еллинским городам по наущению Птоломея, чтобы они также действовали против иудеев и заставляли их приносить идольские жертвы. Они, соглашавшиеся приходить к еллинским обычаям, убивали. Тогда-то можно было видеть настоящее бедствие. Две женщины обвинены были в том, что обрезали своих детей. И за это, привесив к сосам их младенцев и пред народом, проведя по городу, низвергли их со стены. Другие бежали в ближние пещеры, чтобы втайне праздновать седьмой день, но, быв указаны Филиппу, были сожжены, ибо неправедным считали защищаться по уважению к святости дня. Тем, кому случится читать эту книгу, прошу не страшиться напастей и уразуметь, что эти страдания служат не к погублению, а к вразумлению рода нашего. Ибо то самое, что нечестивцам не дается много времени, но скоро подвергаются они карам, есть знамение великого благодеяния. Ибо не так, как к другим народам, продолжает Адонай долготерпение, чтобы карать их, когда они достигнут полноты грехов, не так судил он о нас, чтобы покарать нас после, когда уже достигнем до конца грехов. Он никогда не удаляет от нас своей милости и, наказывая несчастьями, не оставляет своего народа. Впрочем, пусть будет это сказано на память нам, после этих немногих слов возвратимся к повествованию. Был некто Элиазар из первых книжников, муж, уже достигший старости, но весьма красивой наружности. Его принуждали, раскрывая ему рот, есть свиное мясо. Предпочитая славную смерть опозоренной жизни, он добровольно пошел на мучение и плевал, как надлежало решившимся устоять против того, чего из любви к жизни не дозволено вкушать. Тогда приставленные к беззаконному жертвоприношению, знавшие этого мужа с давнего времени, отозвав его наедине, убеждали его принести им самим приготовленное мясо, которое мог бы он употреблять, и притвориться, будто ест назначенное царя жертвенное мясо, дабы через это избавиться от смерти и по давней с ним дружбе воспользоваться их человеколюбием. То есть они говорят: ты сделай вид, что ешь эту жертву свиную, а мы тебе принесем кошерное мясо. Но он, утвердившись в доброй мысли, достойной его возраста и почтенной старости, и достигнутой им славной седины и благочестивого из детства воспитания, а более всего святого и Богом данного законоположения, соответственно сему отвечал и сказал: немедленно предать смерти, ибо недостойно нашего возраста лицемерить, дабы многие из юных, узнав, что 90-летний Элиазар перешел в язычество, и сами, вследствие моего лицемерия, ради краткой и ничтожной жизни, не впали через меня в заблуждение, и через то я положил бы бесчестие и пятно на мою старость. Если в настоящее время я и избавлюсь мучений от людей, но не избегну десницы всемогущего ни всей жизни, ни по смерти, посему, мужественно расставаясь теперь с жизнью сам, я являюсь достойным старости, а юным оставлю добрый пример охотно и доблестно принимать смерть за досточтимые и святые законы. Сказав это, он тотчас пошел на мучение. Тогда и те, которые вели его незадолго перед сим, оказанное ему доброжелательство, изменили в ненависть по причине вышесказанных слов, ибо они пошли их за безумие. Готовясь уже умереть под ударами, он, востенав, произнес: Адонаю, имеющему совершенное ведение, известно, что я, имея возможность избавиться от смерти, принимаю бичуемым телом жестокие страдания, а душою охотно терплю их по страху перед ним. И так скончался он, оставив в смерти своей не только юношам, но и весьма многим из народа образец доблести и памятник добродетели. Седьмая глава. Случилось также, что были схвачены 7 братьев с матерью и принуждаемы царем есть недозволенное свиное мясо, быв терзаемы бичами и жилами. Один из них, принял на себя ответ, сказал: о чем ты хочешь спрашивать или что узнать от нас? Мы готовы лучше умереть, нежели приступить отеческие законы. Тогда царь, озлобившись, приказал разжечь сковороды и котлы. Когда они были разожжены, тотчас приказал принявшему на себя ответ отрезать язык, и, содрав кожу с него, отсечь члены тела и ввиду прочих братьев и матери. Лишенного всех членов, но еще дышащего, велел отнести к костру и сжечь на сковороде. Когда же от сковороды распространилось сильное испарение, они вместе с матерью увещали друг друга мужественно претерпеть смерть, говоря: «Господь Бог видит, и поистине умилосердится над нами, как Моисей возвестил в своей песне пред лицом народа, и над рабами своими умилосердится». Когда умер первый, вывели на поругание второго. И, содрав с головы кожу с волосами, спрашивали, будет ли он есть, прежде нежели будут мучить по частям его тела. Он же, отвечая на отечественном языке, сказал: «Нет». Поэтому он принял мучение таким же образом, как первый. Быв же при последнем издыхании, сказал: «Ты, мучитель, лишаешь нас настоящей жизни. Но царь мира воскресит нас, умерших за его законы для жизни вечной». После того третий подвергнут был поруганию, и на требование дать язык тотчас выставил его и неустрашимо протянул и руки, и мужественно сказал: «От неба я получил их, и законы его, не жалею их, и от него надеюсь опять получить их». Сам царь, бывший с ним, изумлены были таким мужеством отрока, как он ни во что вменял страдания. Когда скончался этот, таким же образом терзали и мучили четвертого, и, будучи близок к смерти, он так говорил: «Умирающему от людей вожделенно возлагать надежду на Бога, что он опять оживит, для тебя же не будет воскресения в жизнь». Затем привели и начали мучить пятого. Он, смотря на царя, сказал: «Имея власть над людьми, ты сам подверженный тлению. Делаешь, что хочешь, но не думай, чтобы род наш оставлен был Богом. Подожди, и ты увидишь великую силу его, как он накажет тебя и семя твое». После этого привели шестого, который, готовясь на смерть, сказал: «Не заблуждайся напрасно, ибо мы терпим это за себя, согрешив перед Богом нашим. Оттого и произошло достойное удивление. Но не подумай остаться безнаказанным ты, дерзнувший противоборствовать Богу. Наиболее же достойно удивления и славной памяти мать, которая, видя, как семь ее сыновей умерщвлены в течение одного дня, благодушно переносила это в надежде на Господа. Исполнена одобренных чувств и укрепляя женское рассуждение мужеским духом, она поощряла каждого из них на отечественном языке и говорила им: «Я не знаю, как вы явились в чреве мое. Не я дала вам дыхание и жизнь. Не мной образовался состав каждого. И так творец мира, который образовал природу человека и устроил происхождение всех, опять даст вам дыхание и жизнь с милостью, так как вы теперь не щадите самих себя за его законы». Антиох же, думая, что его презирают, и принимая эту речь за поругание себе, убеждал самого младшего, который еще оставался, не только словами, но и клятвами, уверениями, что и обогатит, и осчастливит его, если он отступит от отеческих законов, что будет иметь его другом и верит ему почетные должности. Но как юноша нисколько не внимал, то царь, призвав мать, убеждал его посоветовать сыну сберечь себя. После многих его убеждений она согласилась уговаривать сына. Наклонившись же к нему и посмеиваясь жестокому мучителю, она так говорила на отечественном языке: «Сын, сжалься надо мной, которая 9 месяцев носила тебя в чреве, 3 года питала тебя молоком, вскормила и вырастила и воспитала тебя. Умоляю тебя, дитя мое, посмотри на небо и на землю, и, видя все, что на них, познай, что все сотворил Бог из ничего, и что так произошел и род человеческий. Не страшись этого убийцы, но будь достойным братьев твоих и прими смерть, чтобы я, по милости Божией, опять приобрела тебя с братьями твоими». Когда она еще продолжала говорить, юноша сказал: «Чего вы ожидаете? Я не слушаю повеления царя, а повинуюсь повелению закона, данного отцам нашим через Моисея. Ты же изобретатель всех зол для евреев, не избегнешь рук Божьих». Мы страдаем за свои грехи. Если для вразумления и наказания нашего живый Господь и прогневался на нас на малое время, то Он опять умилостивится над рабами своими. Ты же нечестивый и преступнейший из всех людей. Не возносись напрасно, надмеваясь ложными надеждами, что ты воздвигнешь руку на рабов его, ибо ты не ушел еще от суда всемогущего и всевидящего Бога. Братья наши, претерпев ныне краткое мучение, по завету Божию получили жизнь вечную, а ты по суду Божию понесешь праведное наказание за превозношение. Я же, как и братья мои, предаю и душу, и тело за отечественные законы, призывая Бога, чтобы Он скоро умилосердился над народом, и чтобы ты с муками и карами исповедал, что Он един, есть Бог, и что на мне и на братьях моих окончился гнев всемогущего, праведно постигший весь род наш». Так оно и было. Вот родословие Якова, Иосиф. Иосиф, который сказал «Кенени». И вот мы видим потомков сыновей Якова, которые действительно соответствуют этому родословию Якова, Иосиф, готовые на самопожертвование ради того, чтобы сохранить заповеди Бога и исполнить Его волю. Пусть эта проповедь даст нам силы остаться верными завету, который Он заключил с нами в имени Машиаха Иешуа. Всевышний да благословит всех нас, идущих этим путем. Аминь.